Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.35 в Москве. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Все вместе. Добрый день.
Привет.
Здравствуй, Максим.
Да я говорю слушателям.
Ну и ладно. И все тут дирижируют, знаете, такой
да, так. Смотрите, программа наша продолжается. Мы в течение этих полчаса поговорим, обсудим некоторые темы. И плюс еще вот поговорим о красавчиках и не красавчиках. Вот, а почему одни следят за собой, а другие им как-то наплевать на это.
На то, как они выглядят и чем от них пахнет.
Да, вот. Новость. В России упали продажи газет и журналов. Снижение по итогам 24-го составило почти 9%. Это следует из данных аналитического центра. Еще больше падений произошло в покупках печатной прессы по подписке. 12%. Марина недавно смотрела подписку.
Что да, меня поразило журнал «Мурзилка». Там один номер в районе 500 или 600 рублей стоил.
Неплохо.
Да.
Неплохо.
Представляешь, а подписка годовая, если да. Сколько это может стоить. Предыдущие годы ситуация с продажами была относительно стабильной. Угу. При этом растет средний чек при покупке газет и журналов, если в киосках. Ну, а в прошлом году он достигал 284 рубля. Оформление подписки подорожало за год на 10% и сейчас составляет 2580 рублей.
На фоне снижения продаж печатной прессы заметно вырос сегмент подписок на онлайн-издания. Динамика год к году составляла 23%. Как отмечают аналитики, в большинстве случаев россияне оформляют платную подписку на деловые газеты и журналы на месяц или сразу на год. В киосках обычно покупают газету и сборник сканвордов или кроссвордов.
Я вот подумала о том, что я не подписана ни на какие печатные издания, но у меня есть электронная подписка на книги, не поверите.
У меня есть электронная подписка на некоторые журналы.
Вестник ЗОЖа какой-нибудь?
Нет? Какой Вестник ЗОЖа?
Или Консервация какая-нибудь?
Да, такая. Макраме и
или
вышивка. Да.
Выращиваем редис в теплице.
Марин, ты приходил в какую-то парикмахерскую,
это там твои лежал, фантазии.
Лежал журнал, да, который назывался «Деловой Дагестан» или как-то так. Может, на него
потрясающе.
Я? Да. Я думаю, что запросто.
Ты наверняка прочитал весь, пока
я пролистал. Там на первой странице, на весь разворот Владимир Владимирович.
А, поэт тебя задело. А, господа,
зацепил,
да. У вас есть какие-то подписки? Расскажите, пожалуйста, пока у нас есть еще вот время.
Мы сейчас, на Яндекс.Музыку.
Да. Вот я хотела сказать, мы не берем в расчет подписку на какие-то
только,
музыкальные
да,
сервисы.
На Spotify
или,
еще.
А, да, и либо на книги, не на книги, а на фильмы на какие-то, а вот именно о чем-то таком печатном говорим. Книги,
да нет,
журналы, книги.
Мариночка, а давай пусть расскажут про подписки на музыку, на
я
кино.
Я уже придумала другую сказку.
А, ну давай, хорошо. Давайте только подписки...
На что-то печатное.
СМИ, печатное, да. У меня раньше, в моей семье всегда были подписки. У мамы был журнал «Кардиолог». Угу. Вот, папа выписывал журнал «Здоровье».
«Юность».
Вот.
Это разные журналы?
Нет, а?
Это разные журналы.
«Кардиолог» и «Здоровье»?
В журнале «Кардиолог», наверное, тоже что-то про здоровье писали.
Какой ты догадливый сегодня.
Слушайте, для меня всегда была загадка, что можно писать в спортивных газетах. И выпускать их там каждый день. Я, правда, никогда не понимала.
Вот-вот. И как можно следить постоянно за хоккеем?
И оценивать игру, об этом рассказывать, писать.
Я сейчас так посмотрел на него, что он
понял. 12 шайб
поставил.
Понимаете, главное еще читать про это. Несколько полос.
Да. Вот, смотри, «Умка» говорит, «Спортэкспресс» и «Московский комсомолец». Прям выписываете.
Сколько это стоит? Напишите, пожалуйста, сколько сейчас стоит подписка на эти издания?
Что в «Спортэкспрессе» рассказывают? 7373948,
код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, «Лимузин».
Здравствуйте. Да.
Единственная подписка, которую я оформлял в своей жизни, это журнал «Крокодил».
Крокодил. Так.
Он меня очень радовал в те годы, пока, ну, как бы он взял, да и не закончился. Единственное, потому что, ну, как бы я в те годы не сильно интересовался политикой, к тому же политика нас всегда настигала из телевизора, там, из радио, ну и по сей день это происходит, поэтому специально подписываться на какие-нибудь издания, там, «Известия», какие-нибудь «Труд», ну, как бы я не видел смысла. А вот «Крокодил», и еще был такой журнал «Я молодой».
Так.
Кто помнит, это 90-е годы.
Мне кажется, аффирмация, я помню. Такая. Мне кажется, я помню.
Да-да-да, то есть это была такая молодежная такая газета, которая печатала, вот прям вот была прям в ногу со временем. Вот, а сейчас, ну, с появлением интернета нет смысла, просто я не вижу. То есть открываешь любой там Яндекс и смотришь,
ну, так, хочешь. Газету взять в руки, можно пойти с ней в туалет, можно полежать в ванной. Да. А с компьютером или с телефоном в ванной вы не полежите же?
Да, Макс, вы правы, взять в руки журнал какой-нибудь. Одно время я был поклонником журнала «Максим», который я покупал исключительно в печатном варианте, потому что в интернете я его не воспринимал. Вообще печатную продукцию такого рода, ну, то есть глянец какой-то в интернете, на меня вообще не производит никакого впечатления. А вот взять именно журнал в руки, почитать, поржать что-нибудь там, ну да, было прикольно.
Ну и потом «Лимузин», вы достаточно стильный, гламурный человек, поэтому да.
Ну, гламурный я бы вряд ли бы сказал, гламурный.
Ну ладно, давайте хоть стильный.
Да,
спасибо большое.
Ну, да. Я сейчас пока смотрю различные издания, на которые можно подписаться. Вот хочу посмотреть раздел «Детские молодежные издания». Что там издают? Вот «Майнкрафт», например, журнал, который выходит 4 раза в полугодие.
А вот «Тыкни» на «Детская газета» один раз в месяц. Это что? Это детская газета.
Не поверишь,
тут аннотации нет. 373 рубля.
За 3 месяца.
За 3 месяца.
Угу. Ну, 100 рублей в месяц.
Да,
370 рублей – это меньше чашки кофе.
Кстати, кто-то из слушателей спросил, вы сегодня уже слово «аффирмация» повторили раза 4. Я хочу вам пояснить, это нормальное слово, совершенно в психологии оно применяется постоянно. Это позитивные фразы, типа а-ля самовнушение такого,
есть еще утверждение. Да, есть еще журнал «Елкин», есть журнал «Сабантуй».
Ой, простите.
Держись. Есть журнал «Девчонки».
Детская
энциклопедия. Девчонки.
Нет, через F, конечно, но...
«Моя страна Россия». Хит, детский журнал «Панда».
Вот, журнал «Маруся». Я помню этот журнал.
«Маруся, отчасти слезы льет». Там такая стильная девчонка со скейтом плече.
Да, журнал для девчонок.
Один раз в месяц выходит. А вот, Марин, Гер, вы могли бы работать в журнале каком-нибудь?
Кем?
Ну, корреспондент.
Колонку вести.
Колонку, да, как Кэрри Брэдшоу.
Ну, да, в целом, а почему нет? Хотя зависит от периодичности этого журнала.
Веселые картинки.
Раз в месяц.
Раз в месяц вообще без проблем.
Я обожал
315 этот... рублей стоит один выпуск, а можно подписаться на 10 месяцев за 3150 рублей.
Мне очень нравилась вот эта вот буква, надпись, как это сделано.
Да, стильно. Я всегда их рассматривала.
Да, я тоже. Там кусочек сыра.
Захотелось купить этот журнал, потому что сейчас мы его листаем. Вот эти вот комиксы, да, мы все помним эти комиксы с роботом, с Буратино, с Луковичкой вот с этой.
Да.
Да, Самоделкин.
Ой, да, это наше детство. Друзья, идем дальше. У нас меняем тему.
А что смешного, я не понимаю. Сейчас. Друзья, заряжайте воду. Это немного пугает, мы вас понимаем, но, пожалуйста, держитесь.
И в конце сказать, мы вас услышали.
Да, вот такая у нас теперь есть отбивка.
Если мы хотим кого-то напугать, то, пожалуйста, заставка открытка, знаете, такая, о чем ваша программа? И просто вот эту заставку отправляешь, и сразу все понятно. В принципе, от нас можно ничего не ждать после этого.
Вот именно. Так, смотрите, вот за эти 5 лет в наш язык, в наш словарный запас пришло достаточно много слов разных, да, например, вот одно из популярных, это скуф, интернет-мем в русскоязычном сегменте, который приобрел популярность как раз в 20-х годах и по сей день. Так называют мужчин в возрасте за 35, которые выглядят не очень опрятно, работают на низкооплачиваемой и бесперспективной работе, а свободное время проводят, попивая пиво, смотря телевизор или играя в компьютерные игры.
В танки. Именно в танки.
Наверняка. Произошло это, ну, как говорят, считается, что слово произошло от фамилии Скуфин. Алексей Скуфин, это был модератор, значит, ну, какой-то модератор, неважно. Ну, и вот он так выглядел
своей
как
жизни.
Раз. Да, модератор своей жизни. И мы пришли вот вдруг к такому мнению, а почему бы не поговорить, господа, о том, почему вот одни выглядят как Скуф, а другие как...
И при этом они себя чувствуют очень уверенно.
Да, и не заморачиваются. Голову помыть один раз в неделю.
Ходить к зубному врачу, например.
Раз в 10 лет. Угу. Или надеть джинсы с пузырями на коленках. Тоже нормально. А другие... Как они...
Метросексуал.
Я все... Я почему-то городские секси.
Тюбики, масики. Слов много, да.
Давайте к нам присоединяется психолог, профессионал своего дела Маша Манина. Маш, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы всегда с таким вздохом начинаете с нами беседовать, как будто вам нравится.
Я вам так благодарна за интересные темы и расширяю сама свой кругозор.
Так, ну мы...
Да, вот Скуф – это слово, которое я тоже услышала впервые от своих детей. Когда ко мне младший сын пришел, ему 11, говорит, мама, ты знаешь, кто такой Скуф? Я говорю, нет, конечно. Угу. Да, действительно, это новое обозначение для старых там понятий. Какое-то современное. И вот вы говорили, и вот и Марина сейчас говорила о том, что неряшливые люди, неопрятно выглядящие и непривлекательно выглядящие в таком, скажем, социальном плане, при этом могут чувствовать себя очень уверенно. Но на самом деле среди таких людей можно выделить три направления. Первое – это люди, которые... просто не заботиться о своей внешности, для них это не является ценностью в силу воспитания, в силу вообще видения мира и жизни. У них какие-то другие ценности, например, там развлечения, отдых, расслабление, не напряжение, потому что следить за своим телом – это на самом деле большая работа, чтобы выглядеть здоровым, красивым и подтянутым.
Угу. Ну, получается, как будто человек ленивый.
Да, он вот ленивый, и ради себя не хочет стараться, и ценности он такой не видит, и в целом он может быть действительно и собой доволен, и своей такой жизнью доволен.
А почему это происходит? Почему он собой доволен, если он объективно выглядит, ну, не очень? Неужели он не смотрит по сторонам и не видит, что другие мужчины выглядят по-другому? Ну, и женщины
лучше
тоже.
Лучше его.
Да.
Вот здесь вопрос, второе направление, это... детские травмы, связанные с самооценкой. Например, человек, который за собой чрезмерно следит и доводит свою внешность до совершенства, и выглядит великолепно, и производит даже впечатление на людей, за этим красивым фасадом, наоборот, может быть травмированная личность, очень в себе неуверенная, которая компенсируется таким образом. А вот человек, который сидит на диване, играет в приставку, выглядит в нашем понимании не модельно, скажем так, может не иметь никаких проблем с самооценкой, и вот опять же, не стремиться и не ставить себе целью заботиться о своей внешности. У него какие-то другие приоритеты.
Но есть, жизненные. Понимаете, есть такая тонкая грань, Маш, когда человек, ему все равно, как он выглядит, но при этом он выглядит чисто, опрятно, и, в принципе, он не вызывает какого-то отторжения. А есть люди, которым настолько все равно, что они не ходят в душ, не ходят к парикмахеру, не знаю, вообще не следят за собой, распускаются в физическом плане, то есть спортом никаким не занимаются, одежда у них такая не всегда свежая. И они такой аромат
Это третья группа, которая как раз может быть сопряжена с какими-то серьезными травмами или отклонениями. Угу. То есть первое – это депрессивное, апатичное состояние, когда человеку... это такая триада депрессии, ему в целом все равно. Вот он живет как на автомате. Он не очень видит будущее, он не особенно любит и уважает самого себя. И... плохо в целом относится к миру, ничего хорошего не ждет от других людей. И вот он как будто бы уже на себя плюнул и живет просто в теле, существует на автомате. То есть ест, спит, кое-как ходит на работу, но это действительно не жизнь, а существование. И тогда такой человек, по сути,
его внешность, его внешний вид и то, что думают о нем другие люди, насколько им рядом с ним комфортно, это настолько не в приоритете, что уходит на 110-й план. Ну, там, в своих, может быть, страданиях и мыслях. А дальше это может быть уже большая психиатрия, такая как шизофрения. А такой 1% считается людей населения. Ну, это, кстати, не так мало. То есть из 100 человек там на улице, представляете, или в метро, один такой человек может попасться. И это уже внутри диагноза такое проявление, и только серьезная психологическая помощь. То есть уговорить, помыться не получится.
А что с ним делать?
Заставлять?
Нет, не заставлять, да. То есть если мы говорим про серьезную большую психиатрию, то есть это лечение, определенные препараты, которые меняют соотношение там, гормонального статуса, перестраивают работу мозга постепенно, и у человека там начинают возвращаться, формироваться вот такие естественные потребности, интерес к тому, вот как он выглядит со стороны.
Мне кажется, я у таких людей часто замечаю еще какое-то безразличие к тому, что они едят, то есть у них какой-то такой образ жизни, нет режима, нет порядка, они ложатся спать в каком-то вообще, не знаю,
ну, там, нету графика, график, режима,
там, 4-5 утра, через несколько часов встают, пьют какие-нибудь, знаете, энергетики, едят фастфуд, ну, понятно, я уже говорила, что они не ходят в спортзал, то есть это определенное какое-то такое вот отношение к жизни. В принципе, мне кажется, может быть, это не расстройство, а их все устраивает, им так комфортно, не всем же быть красивыми.
Вот в центре жизни такого человека, как вы сейчас описали, стоит плохое отношение к самому себе, в первую очередь. То есть неценность себя, своего здоровья, своей жизни как таковой. И дальше это имеет вот и такие проявления. А из-за чего возникла эта неценность? Это большая травма психологического характера, травма детства, где человек может в виде бунта, да, бунтовать таким образом против общества, против всей жизни, что вот, а я вам вот покажу, что мне вот на все вот наплевать, да. Это может быть такая внутренняя опустошенность и глубинное чувство одиночества, когда я вот ни с кем не могу построить отношения, и мне вообще вот на все.
Но это на самом деле или это он для себя придумал и таким образом защищается?
Нет, это на самом деле.
Понятно.
То есть это на самом деле может быть, а может быть, что это какая-то иллюзия у человека, но боль, которую человек действительно испытывал от безразличия родителей или от чрезмерного контроля, или чувство одиночества, там, допустим, в семье, когда он чувствовал себя ненужным, нелюбимым, неценным и неинтересным.
А еще, знаете,
сделал из него вот такую взрослую личность.
Такой у меня вопрос. Вот очень часто такие люди, они не то чтобы, вот вы говорите, что они там не уверены в себе, травмы и так далее, но они иногда себя ведут очень уверенно и предъявляют какие-то повышенные требования к своему партнеру. То есть как будто бы они считают, что все равно, несмотря на то, что они вот так вот выглядят, себя ведут, но зарабатывают деньги.
Такой.
Да, но ведут себя как-то очень странно. И как бы что с этим?
Агрессивно,
да, и что все им должны. И вот место женщины на кухне, но при этом она должна еще зарабатывать какие-то деньги там, ну и так далее, в общем. Какие-то, знаете, у него такие консервативные взгляды. Вот это от чего происходит?
Ну, мы вообще просто безграничные, вариантов может быть сколько угодно. Можно увидеть такую пару, где женщина красивая, ухоженная, а рядом с ней мужчина там, с экстремально лишним весом, действительно неухоженный, который там не благоухает, скажем так. Вот, и здесь опять вопрос того, что у мужчины нету ценности своего тела, своего здоровья. При этом, например, он может очень сильно любить удовольствие. Нету развитой самодисциплины. И при этом есть там определенные требования к другим людям. И вот такой вот получается комплекс того, что меня принимаете таким, какой я есть, я меняться не собираюсь, зато мне подавайте все самое лучшее.
А что, как реагировать на такое поведение?
Вкусное.
Что делать с таким мужчиной?
Вопрос, зачем женщина выбирает быть рядом с таким мужчиной? То есть из каких своих соображений и выгод или там компенсации она рядом с ним находится? Потому что если это какой-то проходящий мимо человек, то с ним ничего не надо делать. Если это ваш сотрудник на работе тоже, да, вряд ли вы на него можете повлиять. А когда Более того, даже в паре, если человек сам не принял решение меняться, и у него нету собственного желания, никакой другой не сможет за него перестроить его отношение к телу и к жизни.
Понятно. Маш, возьмем мы противоположный пример, как раз метросексуал, человек, который за собой ухаживает, безгранично ухаживает. Как Марина еще вот в современном сленге он называется?
Метросексуал?
Да, не Альфонс, а мы вот сейчас смотрели таблицу. Я забыл. Но неважно. Такой прям весь вот, ну, исходительно... Да, антискуф, да, исходить ему на маникюр совершенно не зазорно. Здесь что, может быть, это какой-то переизбыток? Вы уже говорили, что это какая-то травма из детства идет, да? Здесь тоже?
Да, такая сверхконцентрация и наличие такой сверхценной потребности ухаживать за собой, выглядеть там идеально. И таких мужчин, это относится именно к мужчинам, потому что у нас в обществе забота о себе и чрезмерное ухаживание за собой для женщины в целом считается нормой, а вот для мужчины в последнее время, ну, если раньше это было совсем диковинкой, то сейчас большое количество косметологических салонов, которые работают исключительно на мужчин, стрижек, педикюров, маникюров, все прям... Спрос рождает предложение. Вот, то есть в нашем обществе сейчас это очень-очень распространено. Такая высокая концентрация на себе, нежелание, как правило, у таких мужчин вкладываться в кого-то еще. Часто это свободные мужчины, там необремененные отношениями, семьей, обязательствами. И здесь, когда я думала о том, почему в нашем обществе появился такой тренд на... такой тип мужчин, вспомнился эксперимент, безумно интересный эксперимент ученого Колхуна, который проводил его в 68-м году, представляете? То есть это почти 50, больше 50 лет назад. И, по сути, он предсказал то, что произойдет сейчас, в наши дни, в современном, особенно европейском обществе. И в этом эксперименте он создал... Говорят, что мыши максимально близки к приматам по своему социальному поведению. И он создал абсолютно идеальные условия для мышей, чтобы они размножались и жили припеваючи, чтобы посмотреть, к чему это приведет. И этот эксперимент продолжался порядка 6 лет, и очень сильные социальные изменения происходили. И в итоге... от такой размеренной, спокойной жизни стало очень много рождаемости, потому что были комфортные условия. Старые мыши жили долго. Они занимали места, которые принадлежать могли бы молодым мышам. А молодые мыши оказывались в пролете. Возникало огромное количество агрессии. Мыши молодые, которые не могли себе места найти, впадали в депрессию и переставали, по сути, за собой следить, дрались друг с другом. Самки перестали хотеть размножаться и вели себя очень агрессивно, перестали полностью спариваться. И возникла категория красивых мышей, так называемых, которые были концентрированы только на своей внешности, они только хотели есть, спать, отдыхать и ухаживать за своей шерсткой.
Гедонисты.
Элита. Мыши-гедонисты. Да, мышиная элита. Да. А какой, Маш, у нас просто минута остается, какой вывод сделали-то ученые? Что-что?
Там была там определенная критика, но тогда, когда критиковали, еще было непонятно, что наше общество чем-то будет очень похоже, что при абсолютно идеальных условиях жить человечеству не показано, потому что нам важно преодолевать, работать, трудиться, и в труде мы сохраняем человеческое лицо. Когда условия слишком идеальны, возникают перекосы.
Понятно.
Да, появление таких вот людей, сконцентрированных только на себе, не желающих работать, трудиться, а только на своей внешности.
Но это и... тоже можно назвать трудом, вкладывает в себя. Я просто вспомнил историю, буквально там с месяца 2-3 назад я был приглашен на предновогоднее мероприятие, 2 месяца назад, и пришли знакомые, друзья, все парами там пришли, и моя подруга приходит одна, и мы с другой подругой стоим, смотрим, говорим, а где твой-то? Она говорит, Да вы знаете, ну, что-то как-то перебор. У него кремов, масок в два раза больше, чем у меня.
Это же удобно.
Да, но они все мужские, понимаешь? Она говорит, я везде написано мужское. На что вторая подруга стоит рядом, такая, говорит, фу, слава тебе, Господи, я так хотел, чтобы ты его бросила. Мы такие, почему? Она говорит, да я смотрю на него и еще думаю, что я какая-то нищенка и неухоженная, а он весь такой, как яблочко спелое. Маша Манина была с нами в эфире.
Странный вывод, но ладно.
Да, может быть. Спасибо большое. Спасибо. До следующей темы.
Спасибо.
Мы закончили, поговорили, делайте выводы, решайте сами. Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
У нас сейчас новости, ну а далее программа «Народный адвокат», дела семейные, будем обсуждать.